Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Напоминаем, телефон прямого эфира 788-107-0. Но на вопрос я, как обычно, буду во второй части программы отвечать. Ну, что у нас? У нас в Европе происходит саммит, на котором всю ночь обсуждали, что-то там решили. Шум был по поводу того, как, значит, рекапитализировать банки. Британия орала, что только через ее труп общеевропейские власти будут контролировать британские банки. Италия и Испания тоже хотели какую-то сохранить независимость, но в конце концов, в общем, судя по всему, сломались. Детали искать сложно, потому что нужно будет смотреть документы. А 120 миллиардов евриков решили, значит, на это доброе дело выделить. Но по большому счету, в общем, все это не впечатляет. Потому что это все бантики. Главная проблема – это падение жизненного уровня населения. Спасти жизненный уровень населения невозможно, то, что для этого нужно увеличивать долги. На протяжении 20 с лишним лет расходы населения росли исключительно за счет роста долга, накопленного что самого населения, что государств, ну, частично корпораций. И в этом смысле ключевая проблема не решена. Более того, попытками объяснить, что все можно решить там рекапитализацией банков, поддержки 2-3 государств, у которых проблемы с бюджетом, это, в общем, достаточно. Это или наивность, или запудривание мозгов, так, навешивание макарон на уши. Но на самом деле мы понимаем, что они уже, в общем, знают, что происходит. По этой причине, скорее всего, это все-таки даже не лапша, а такие спагетти до земли, которые вешают на уши обывателю. И, в общем, по большому счету, речь идет только об одном. Власти Евросоюза хотят только одного, чтобы любой ценой проблемы были перенесены на какой-то срок. На 3 месяца, на полгода, в идеале, конечно, на год с лишним до выборов в Германии. Теперь 2 вопроса. Вопрос первый. Почему они ограничиваются даже не полумерами, а как бы чистой косметикой? Вопрос-то второй. А почему, собственно, если они все перенесут на 3 месяца, то им станет сильно лучше? Ну, вот несколько версий и гипотез. Первое. У меня ощущение, что основная проблема современной экономики – это страхование финансовых рисков. Вся современная финансовая система построена на механизмах страхования. Увеличение стоимости страхования – это катастрофа, потому что все посыпется сразу же, потому что все сделки должны будут пересматриваться. Но, а денег на это нет. И денег на это нужно куда больше, чем там на рефинансирование даже десяткой европейских банков. Но если какие-то страны начинают выходить из зоны евро, то почти автоматически повышение стоимости финансовой страховки произойдет. Значит, любой ценой нужно не допустить, потому что начало вот этого вот разрушения механизма финансового страхования – цепная реакция по всему миру, а-ля осень 2008 года в США, только при этом денег понадобится на порядок больше. А нужно учесть, что тех ресурсов, которые были тогда в 2008, в частности, ресурс очень высокого банковского мультипликатора уже нет. То есть тогда можно было напечатать колоссальное количество денег без особой инфляции, потому что происходило замещение кредитных денег наличными. Сегодня, когда речь идет о том, что банки должны расплачиваться в условиях кризиса, народ побежит снимать свои деньги, у нас частичное резервирование, то есть у банков нету денег, у них активы, значит, они должны будут активы продавать, поскольку продавать их некому, они будут их продавать центральным банкам, центральные банки будут печатать деньги, эти деньги будут выдаваться населению, а это инфляция, очень высокая потребительская инфляция. То есть это, еще раз повторю, скорее всего, у меня нет твердой уверенности, потому что на самом деле я не уверен, что хоть кто-то понимает, насколько вообще, во сколько обойдется увеличение стоимости финансовой страховки. Я спрашивал специалистов, вчера я спрашивал Сергея Егишьянца, он говорит, что стоимость вырастет существенно, но оценить масштаб он не может, потому что практически никто себе не представляет реальной структуры сегодня взаимной задолженности финансового сектора. То есть оценки дать можно, а точной картины не знает никто. Значит, в этой ситуации любой ценой нужно обеспечить ну, хотя бы видимость спокойствия, чтобы никто не пытался раскачивать лодку. Я склонен считать, что американцы, которые явно совершенно раскачивали Европу там полгода назад, решили, что все-таки, видимо, они совершили ошибку довольно серьезную, и я склонен считать, что они этого больше делать не будут, потому что, в конце концов, их финансовая система европейская, ну, это, конечно, не совсем одна и та же система, но они очень тесно связаны. И любые проблемы европейской финансовой системы, знаете, одно дело, когда вы чуть-чуть пугаете и немножко раскачиваете, и в результате избыточные капиталы из Европы идут на поддержку финансовых рынков США. Это одно дело. А совсем другое дело, если у вас начинают сыпаться европейские банки, а за ними начинают сыпаться американские, потому что у американских банков довольно много активов в банках европейских. В общем, уже понятно, даже если предположить, что моя гипотеза о финансовых рисках не совсем верна, тем не менее уже понятно, что Запад не может допустить, чтобы начал осыпаться банковский сектор Европы. По каким-то причинам эта вещь абсолютно недопустима.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСФ.
Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. В эту пятницу после часа дня. Лосось сомнений.
Они про нас. И наоборот.
В эту пятницу гость РСН. Глава Всемирного Каббала-центра, учитель Мадонны, один из духовных лидеров Америки, Игуда Берг.
Каждый будний день после 14. Иностранцы.
Гроссмейстер радиодебатов Леонид Гозман. Человек с позицией, которая вам не нравится. Шанс поставить ему мат есть у каждого.
Лошадью ходи, век воли не видать. А ну вот так.
Сеанс одновременной политической игры.
Мат, отдавайте пиджак.
По понедельникам после 7 вечера. Защита Гозмана.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Продолжаем обсуждать европейские дела. Значит, любой ценой нужно обеспечить, чтобы вот этот коллапс не начался. Поскольку решить базовую проблему падения спроса и тем самым невозвраты кредитов невозможно, потому что для этого требуется на порядок больше деньги, чем может выделить сегодня любое государство, тех же Соединенных Штатах Америки, разница между расходами домохозяйства и их доходами составляет около 3 триллионов долларов. Примерно триллион они закрыли за последние 3 года путем увеличения дефицита бюджета, но он уже превышает 100% ВВП. И, в общем, еще на год, на два они эту ситуацию протянут. А дальше что? И, в общем, единственный вариант – это затыкать, соответственно, те дырки, которые образуются. Разумеется, рано или поздно количество дырок, которые образуются одновременно финансовых, будет настолько велико, что уже их не закроешь, но, тем не менее, какие-то шансы все-таки пока сохраняются. Не в смысле выйти из этой ситуации, а в смысле протянуть ее еще. Как я уже говорил, там для Германии принципиальный вопрос дотянуть до выборов, точнее сказать, до Меркель. Хотя, в общем, и Меркель уже сломалась в том смысле, что она говорит о том, что Германия денег на всех не даст. А дальше вот начинается саммит, и понятно, что есть несколько ключевых точек. Это долги Греции, это испанские банки, и, ну, там еще, может быть, дефицит бюджета Италии, но это как бы Италия еще совсем недавно у нее был профицит текущего бюджета, то есть она погашала. У нее основной пик по выплатам задолженности чуть-чуть позже. Значит, нужно найти сегодня деньги. И вот для того, чтобы закрыть дырку, и тогда еще сколько там? По крайней мере, месяца три. Я думаю, что следующая опасная точка будет сентябрь, начало октября, по двум причинам. Во-первых, это начало годового цикла, то есть теоретически должен начаться рост, и под этот рост закладываются все планы всех предприятий. Если этого роста не будет по причине экономического кризиса, то в этом случае, да, конечно, начнутся проблемы и новая волна. Вторая причина состоит в том, что именно осенью в Соединенных Штатах Америки возобновляется предвыборная кампания, и там тоже могут быть разные варианты, в том числе наезды на финансовый сектор и все остальное. Ну и кроме того, опять-таки, в Германии в связи с приближением предвыборной кампании начнутся разные разговоры и обсуждения ситуации, а, в общем, она достаточно напряженная. А деньги нашли. При этом наезды на Меркель, скорее всего, не прекратятся, потому что уже понятно, что, ну, что скоро будет нужен следующий транш, никто, кроме Германии, денег не даст. Кстати, в этом смысле очень интересно. Если мировую финансовую элиту очень волнует, чтобы хотя бы в ближайшие полгода-год никто не упал в Европе, то теоретически она бы должна была бы дать денег, собственно. Это ее больше всего волнует, а пускай она и дает. Однако она этого не делает. Почему? Вот здесь я склонен считать, что тут скорее психологический фактор. Ну, невозможно. Ну, представьте себе, что к вам в дверь звонят какие-то волонтеры и говорят, вы знаете, вот мы собираем деньги, бедная семья, 5 детей голодают, дайте 20 копеек. А вы спрашиваете, а чем занимается папа-мама? О, соответственно, папа поехал отдыхать на Багамы, а мама на Канарские острова, они там отдыхают. Ну, соответственно, вы их спускаете с лестницы. Так и тут. Германия — это мама европейская, нравится там это кому-то или нет. И пока она денег не дала, все остальные дать не могут в принципе. Это психологически невозможно. А значит, нужно давить на Меркель. Ну, Меркель уже сказала, что она ляжет костьми, никого не пустит. А, значит, чтобы они жили на немецкие деньги. А, в общем, почему она это сказала, это вопрос отдельный. То есть, то ли она играет здесь за мировую финансовую элиту, собственно, как и было раньше. Она же стала канцлером в противовес Шрёдеру, который слишком заигрался в любовь с Россией. То есть, она представитель атлантизма, ярко выраженного в европейской политической элите. То ли она перековалась, поняла, куда ветер дует, и решила поиграть честно. Но в данном случае это не принципиально. Важно то, что она уже четко понимает, что невозможно сегодня пробить решение о том, чтобы немецкие налогоплательщики уплатили за всю Европу. Значит, нужно делать хорошую мину при плохой игре, то есть выделять какие-то деньги в расчете на то, что Лондон и Нью-Йорк, главный финансовый центр, может быть, еще Гонконг, дадут денег европейским финансовым структурам на то, чтобы оттянуть ситуацию на полгода, на год, а может, всего на 3 месяца, кто его знает. Ну, в общем, нужно отметить, что выглядит это все достаточно мрачно. Недаром за кулисами европейские политики очень скептически оценивают результаты саммита, который еще не закончился. И, в общем, все это вместе выглядит так неубедительно, я бы сказал, мрачновато. Как из этого выкручиваться, абсолютно неясно. Можно ли тут что-нибудь сделать? Я думаю, что невозможно. И в этом смысле там через 3 месяца, через полгода, через год все-таки коллапс финансовой системы неизбежен. Для нас проблема здесь состоит в том, что цены на нефть высокие во многом благодаря спекулятивной составляющей, которая существует вот благодаря существованию вот этой вот финансовой системы. То есть у нас тоже будут неприятности, нельзя рассчитывать на то, что мы выкрутимся. А, значит, нужно при этом отметить еще одно обстоятельство, в некотором смысле веселое. Дело в том, что я не очень понимаю, зачем финансовому сектору еще полгода или год. Вот понимаете, когда Рон Пол, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии США, говорит, что надо повышать учетную ставку ФРС до 5%, ну, то есть фактически в формате ужасный конец лучше, чем ужас без конца, то понятна его логика. Он говорит, сегодня очень много за счет эмиссии, там, путем сложного перераспределения эмиссионных денег, мы дотируем предприятий и людей, которые на самом деле не зарабатывают. То есть это социализм. Арон Пол либертарианец, он еще более либерал, чем там обычные либерал-монетаристы. Поэтому нужно этот социализм отменить, всех их обанкротить, экономику оздоровить. Да, она немножко упадет, но зато дальше она от здорового основания отскочит и будет нормально расти. Ну, как бы Рон Пол, он, может быть, не понимает, насколько она упадет, а в США она упадет процентов на 55-60, что критическое, конечно, значение. Но тем не менее. Вот. Чего хочет финансовая элита, непонятно. Она все равно упадет, если бы она могла предъявить хоть какой-то механизм, как она, соответственно, использует эти полгода для того, чтобы оздоровиться. А нет, такого механизма нет, никто ничего не понимает. То есть это в чистом виде засовывание головы в песок страуса и ожидание того, что, может быть, еще там 5 минут есть. То есть можно еще 3 дня или 5 дней или неделю покататься на яхте, прежде чем придут страшные дядьки и скажут: а вы знаете, что вот вы-то думали, что мы-то думали, что вы миллиардер, а у вас, оказывается, долгов на 3 миллиарда больше, чем активов. Почему политики тянут, я понимаю, потому что для них это конец, да, вот еще 3 месяца они политики, еще полгода они политики, а дальше бабах, и нужно предъявлять претензии, им предъявят претензии, выхода уже нет, то есть карьера продолжаться не будет. А почему финансовый сектор так себя ведет, мне, в общем, непонятно, но суть от этого не меняется, катастрофа неизбежна.
Служба новостей.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
У меня рано появились свои деньги. Сначала на школьные обеды и карманные расходы. Теперь я зарабатываю сам, и мне важно быть всегда в плюсе и не платить за то, что мне не нужно. Сейчас мои деньги хранятся на спецсчете, и мне ежесуточно начисляются хорошие проценты. А для ежедневных расходов я самостоятельно и мгновенно перевожу деньги на карту. Мои финансы под контролем.
Узнай и ты, где выгодные программы управления собственными финансами. 669-81-23. 669-81-23.
Знает строитель, ученый и гуру, где хорошая трубопроводная арматура и сантехники выбор. Любого спроси. Надежность и качество. Девиз «Проконсим». «Проконсим» 988-0032.
Внимание жителей Центрального административного округа столицы. Компания «Комплат Телеком» предлагает эксклюзивный интернет для вашего дома и офиса. ZIP-обслуживание. Гибкая система тарификации. 787-0737. 787-0737.
Ого! С такими ценами я всю старую команду техники на скамейку запасных отправлю.
Фантастиш чемпионат, фантастиш цены. Только с 21 июня по 3 июля в Медиамаркт. Холодильник Электролюкс. Объем 344 литра. Автономное сохранение холода. Всего за 11 999 рублей. Подробности в магазинах и на сайте mediamarkt.ru. Фантастиш-маркт. Медиамаркт.
Система денежных переводов «Форсаж» из десятков тысяч отделений в ГУП «Почта России» быстрее любого истребителя доставит ваши деньги в любую точку страны. Подробности на сайте в ГУП «Почта России».
Оргкомитет премии «Медиа-менеджер России» представляет. 5 июля 2012 года. «Модус Кафе». 12-я церемония вручения национальной премии «Медиа-менеджер России». Вы увидите, вы услышите, вы узнаете имена лучших медиа-менеджеров страны. 5 июля 2012 года. «Модус Кафе». Подробная информация на сайте www.media-manager.ru. Награждаем только лучших.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-107.0. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Да. Вот вы знаете, у меня такой вопрос есть. Верно ли, вернее, такое утверждение, что вот Евросоюз путем создания самого Евросоюза загнал себя в такие рамки, из которых вот выпутаться получится у них только таким образом, что развалить придется им Евросоюз. Ну, всем выйти и заняться только своей конкретно экономикой, а не общей никакой.
Но они не могут сегодня заниматься своей экономикой. Вы поймите, что в результате создания Евросоюза и особенно зоны евро принципиально изменилось соотношение промышленных ресурсов. То есть, грубо говоря, производство перенесли в одни страны, а в других странах сконцентрировался спрос. В Греции было внутреннее производство до вхождения в зону евро, а сейчас ее нету. Его нету. И чего? Кто будет инвестиции делать на его восстановление? Так что тут все не так-то просто. Они просто не могут себе этого позволить. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Петр зовут. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Не кажется ли, что это вот такая глобальная ситуация мировая, да? И выхода из этой ситуации либо раздувать по-прежнему долги, что потом дискредитирует саму систему финансовую вообще мировую, либо признать и обвалить все это дело, но потом это так же быстро все нарастет и опять приведется к такой же ситуации. Либо надо накачивать какие-то новые рынки, там, не знаю, африканские, куда пойдет весь этот рост тоже опять липовыми деньгами. Вот.
Знаете, накачивать не так-то просто. Не получается быстро. В СССР накачивание началось в начале 30-х, а реальный такой видимый рост уровня жизни начался все-таки уже в конце 50-х годов. Что касается того, чтобы сбросить, чтобы потом снова быстро нарастить, тут есть одна опасность. Дело в том, что вот я уже про это говорил, в чем основная опасность современного кризиса с точки зрения элит. Вот у вас сегодня в элите там какое-то количество людей, грубо говоря, ну, там вот, 10 миллионов, 100 миллионов, неважно, пускай 10. По итогам кризиса, вот этого спада, от них останется 2 миллиона. И вот эти 8, они прекрасно понимают, что они-то не вернутся, что когда будет накачка, то еще 8 будут набираться по-новому. И они категорически не хотят этого кризиса и категорически не хотят рисковать своим статусом. Это очень важная вещь. Вот это нужно понимать. То есть на самом деле во многом то, что происходит, это результат элит, противоборство элит, потому что для них это потеря статуса. Это очень страшная ситуация. Она очень сильно у нас, кстати, играет. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Да, Марина.
Марина, я хочу вам сказать, что вы совершенно правы вот насчет того, что Америке уже это тоже не выгоден, этот европейский кризис, потому что выступали тут, вот по РБК я смотрю всю информацию, финансисты, там банкиры американские, они как раз в этом же плане все это и говорили, понимаете? Вот. А насчет того, что лапша на уши, ну это не только у них там за рубежом. Я вот читаю газеты, там и зарубежные, да, действительно, лапшу на уши там хорошо делают. Так же и у нас, кстати, по радио и по телевидению, кроме РБК. И Советская Россия пишет, вот, например, о социальных наших протестах. Вот металлургический завод закрывается, банкротит, да, в Свердловской области. Вот в этой самой, в Черноземье.
Марина, задавайте вопрос.
Борются митинги. А вопрос о Кипре у меня к вам. Что с Кипром происходит и почему мы туда направляем большие деньги?
Ну, я сильно подозреваю, что там у наших компаний есть очень много интересов. Кипр уже был одним из главных финансовых таких центров, в которых в 90-е годы концентрировались российские деньги. И, видимо, там какие-то проблемы, и есть договоренность о поддержке. Я не уверен, что это очень выгодно России, но и не могу сказать, что это невыгодно, потому что это нужно разбираться, куда пойдут эти деньги и какие договоренности. Они, к сожалению, закрытые. То есть в этом смысле, но одно очевидно, что это связано с теми нашими структурами, которые являются реципиентами как бы бывших российских денег, которые возвращаются обратно в страну. Так мне кажется. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Сергей, а вопрос у меня такой. Скажите, как вы относитесь к Сергею Карамурзе?
Ну, что значит «как»? Ну, я с ним знаком. Мне там интересно то, что он делает. Но вместе у нас нет проектов. Собственно, больше я ничего сказать не могу. Здравствуйте, слушаю вас.
Все, здравствуйте. Это Лидия Ивановна из Москвы.
Можно радио выключить? Радио выключите.
Сейчас, одну секунду. Так громко никогда не было.
Да, слушаю.
Алло.
Да.
Значит, коротко два вопроса. Вот первый. Вы высказали мысль, что если отменить, если так можно выразить, социализм, обанкротить и пусть зарабатывают, и предполагаете, что экономика в Соединенных Штатах упадет процентов на 55-60, вопрос, вот правильно я понимаю, что эти 55-60% составляет экономика мыльных пузырей? И второй вопрос, вот тоже вы сказали мысль с точки зрения элит, опасность по поводу того, что часть элит исчезнет. Вот вопрос, неужели наша воровская, прихватизированная элита этого не понимает, разрушая наше государство своей проводимой политикой?
Ну, по второму вопросу, что она там понимает, что не понимает, это вопрос сложный. Вы поймите, если вы 20 лет живете в ситуации, при которой у вас есть все, представьте себе, что у вас там, грубо говоря, доход $1 миллион в день. То есть фактически можете купить все, что угодно. Там 2-3 квартиры в день, там любое количество машин и всего остального. У вас крыша едет абсолютно. То есть это люди, они, может быть, даже не глупые, но они абсолютно неадекватные. Обсуждать их невероятно сложно. Я не часто встречаюсь с олигархами, но было у меня несколько встреч, и я могу сказать, что объяснить им что-то дело невероятно сложно. Они просто мыслят совершенно в других категориях. Иногда совершенно пургу несут с точки зрения нормального человека. Да. Вот. И по этой причине я вообще постарался уменьшить свои отношения с этими персонажами, потому что взаимодействовать с ними я не могу. Ну а что касается второго вопроса, то я на него отвечу после перерыва на новости.
Экономика по-русски или особенности национальной экономики.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 788-1070. Начинаем последнюю там шестиминутку. К сожалению, я забыл первый вопрос из тех, которые мне были заданы. Поэтому давайте я его пропущу и, значит, перейдем к следующему. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Мурат.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вы знакомы с исламской концепцией ведения хозяйства, не в том числе финансовые? Как вы к этому относитесь?
Ну, я же уже отвечал на этот вопрос 150 раз, что вся проблема исламской концепции стоит в том, что в ней вмонтирована очень жестко та система, которая была в 7 веке нашей эры. Она, может, и неплохая, но она, к сожалению, совершенно не поддерживает технологическое общество. Кстати, по этой причине, видимо, ни одно исламское государство самостоятельно технологическое общество создать не смогло. Оно должно было либо перейти в светский режим, либо, соответственно, принять внешнюю, то есть западную технологическую модель. Это принципиальная проблема. Как ее решать, непонятно. Я думаю, что ее можно решить путем объединения исламской идеологии и социалистических методов хозяйственных. Хотя кое от каких догматов в чисто хозяйственной сфере придется отказаться. Но это работать надо. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Алло, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот в этот кризис, да, в принципе, у большинства россиян в любом случае будут большие займы, да, ипотеки, кредиты. Как лучше входить, так сказать, в этот кризис? С ипотеками или все-таки без них?
Ну, вы знаете, это вопрос бессмысленный, потому что наличие собственного жилья не оценивается деньгами. Знаете, вот у меня своего дома, своей квартиры нет, и это проблема, да, которая постоянно висит. А, соответственно, по этой причине нужно очень тщательно оценивать свои реальные возможности. То есть, если у вас есть деньги на двухкомнатную квартиру, то лучше брать двухкомнатную и не покупать четырехкомнатную по дорогой ипотеке в расчете на то, что в процессе кризиса как-то станет получше, и можно будет двухкомнатную обменять на более большую. Но в общем и целом, я считаю, что проблемы с недвижимостью в России еще будут достаточно долго. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Александр. Скажите, если кризис будет развиваться, значит ли это, что нам просто нечего будет есть со временем?
Ну, кому-то нечего будет есть. Я думаю, что особо остро это будет проблема на Западе, потому что там нету уже личного подсобного хозяйства, там нету дач, там запрещено выращивать на личных участках продуктов, к этому никто не готов. А вся система, она довольно дорогая, и по мере падения жизненного уровня населения, конечно, будут проблемы. У нас, скорее всего, голода не будет, но разве что в таких уж очень удаленных местах. Но, в общем, конечно, жить мы будем достаточно впроголодь. То есть в этом смысле в чем-то вернутся 90-е годы. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день. Вы знаете, у меня иногда складывается впечатление, что правительство Российской Федерации делает те или иные там проекты, или там, не знаю, Министерство финансов, да, там, давая кредит тому же самому Кипру, они не учитывают убытки от того, что не вкладываются в инфраструктурные проекты в России. Как вы думаете, можно ли сделать какой-то, не знаю, персональный, или, там, персональный иск по 1 рублю за то, что мы стоим в пробках, там нет эстакад, а то, что государство не построило дорогу, а там возникла платная и так далее, и так далее, чтобы они эти убытки наконец-то начали считать. А то, получается, они добренькие за счет населения.
Ну, видите, они принципиально это не считают. То есть логика правительства... Посмотрите, у нас же либералы у власти, у либералов логика простая. Правительство не несет ответственности перед обществом. Оно как бы ликвидирует саму возможность ответственности. Это известная штука, что они, что для, это для них принципиальная позиция. И как с ними бороться, это отдельный вопрос. Я, например, ну, то есть их можно всех выгнать, да, и поставить других людей в рамках других политических концепций. Но это нужно делать, а пока это не делается. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас в правительстве, ну, кроме, может быть, МИДа и силового блока, есть люди, которые, скажем так, обладают нелиберальным мировоззрением?
А почему вы считаете, что у нас в силовом блоке нелиберальные люди? Очень даже либеральные. Они абсолютно поддерживают всю эту либеральную модель. Другое дело, что их либералы обвиняют в том, что они коррупционеры и ведут себя неправильно, но при этом нужно понимать, что на самом деле речь идет о перераспределении денег. То есть, что говорят либералы, что прибыль должен получать бизнес, а, соответственно, государство должно жить на зарплату. А чиновники на это говорят, что если дать свободу бизнесу, то вы там устроите беспредел, и поэтому нужно государство. Но суть-то от этого не меняется. Что речь идет о перераспределении денег. Но это все происходит в рамках либеральной концепции. Да, конечно, эта концепция для нас оказалась абсолютно нежизнеспособной. Она, кстати, и для Запада оказалась нежизнеспособной, как мы видим сегодня. Но они там 30 лет объясняли, что это вот единственно правильная концепция. Результат налицо. Я склонен считать, что пока мы не изменим идеологию, а идеология у нас имеется много разных вариантов, но ее нужно менять, то никаких принципиальных изменений не будет. А так у нас все либералы.
Нельзя покидывать.
Экономика по-русски.